Добрый день. Есть такой английский, был такой английский проповедник Чарльз Спирджен. В 19 веке однажды он сказал в церкви: молитесь за меня. И еще он сказал: если вы когда-нибудь решите перестать молиться за меня, сообщите мне, чтобы я перестал проповедовать. Я надеюсь, что вы молились. И мы все едины, да, в этой молитве за проповедь. Тема сегодняшней проповеди – первосвященническая молитва Иисуса. Давайте прочитаем ключевой стих, стих 3. Начнем. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». 17 глава является своего рода кульминацией Евангелия от Иоанна. Здесь молитва Иисуса завершает Его учение. Сегодня со слов Иисуса мы узнаем, что было Его целью прихода на эту землю. И мы узнаем Его видение истории Церкви и истории мира. Эта молитва также называется первосвященнической, потому что в ней Иисус, как небесный первосвященник, молится за себя, за учеников и за всех верующих. Пусть Бог благословит нас сегодня и откроет себя каждому из нас. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, спасибо Тебе за Твою благодать, спасение в Иисусе Христе. Ты сам открылся нам и сам спас нас, жертва Иисуса Христа. Пожалуйста, благослови сейчас нас снова познать эту истину и единодушно прославлять Тебя в нашем сердце и нашими жизнями. Мы благодарим Тебя, молимся во имя Иисуса Христа. Аминь. Часть первая. «Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобой Иисуса Христа». Последняя беседа Иисуса с учениками началась в 13 главе. Иисус дал ученикам новую заповедь – любить друг друга, как Он возлюбил их. Он сказал, что Он есть путь, истина и жизнь. Он также сказал, что Он есть истинная виноградная лоза, на которой они должны пребывать, как ветви. И Он обещал послать им Святого Духа, который будет помогать им свидетельствовать в этом мире. Иисус завершил свое учение молитвой. Эта молитва была произнесена в присутствии учеников, чтобы они были уверены в Нем и в Божьих планах, чтобы они обрели Его совершенную радость. Эта молитва как печать, гарантирующая, что все, сказанное Иисусом, согласуется с Божьими планами и обязательно совершится. Взгляните на стих 1. После сих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». С самого первого стиха видно, что эта молитва необычна. Обычно наши молитвы начинаются со слов «помоги», «спаси», «помилуй», «благослови». Но Иисус молится о славе. Он говорит: «прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя». Беседа Иисуса с учениками также началась с похожей фразы. В 13 главе, стихе 31 и в 32 Иисус говорит: «Ныне прославился Сын Человеческий, и Бог прославился в Нем. Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в себе, и вскоре прославит Его». С этой же темы взаимного прославления Бога Отца и Бога Сына теперь Иисус начинает свою молитву. По словам, которые Иисус говорил ученикам ранее, мы видим, что Иисус не сомневался, что Бог уже прославил Его и еще прославит Его. Что же тогда означает эта фраза в молитве? Когда Иисус говорит: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя», Он не умоляет Бога о том, чтобы Бог прославил Его, и не сомневается в такой возможности. Здесь Иисус вовсе не договаривается с Богом о взаимном прославлении. Напротив, Иисус как бы говорит: «Отец, пора! Пришел час!» И вместе с Богом Отцом открывает занавес, чтобы явить всему миру то, что до сих пор было скрыто. То есть явить Божью славу, которая в самой полной мере проявится через Его Сына, Иисуса Христа. Вспомните слова первой главы Евангелия от Иоанна. И Слово стало плотью и обитало с нами, полной благодати и истины. И мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Иоанн говорит, что Евангелие – это не просто описание земной жизни Иисуса. Это не просто история о том, как мы можем найти спасение в Иисусе или как мы должны жить перед Богом. Но Евангелие – это еще история о том, как Бог проявил свою славу, как Бог показал миру всего себя, как Он есть, через своего Сына Иисуса Христа. Когда Моисей однажды молился Богу: «Покажи мне славу Твою», как Бог ответил ему на эту молитву? Может быть, сильный ветер повалил его на землю? Или молния ударила прямо его глазами? Бабах! Нет, но Бог прошел перед Моисеем и с провозглашением, со словом своим. И прошел Господь перед лицом его и возгласил: «Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость тысячи родов, прощающий вину и преступления и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». В ответ на свою молитву Моисей услышал слово о том, каков Бог, но он не видел Божьего лица. Бог сказал ему, что никто не может увидеть Бога и остаться в живых. Видимо, вспоминая историю с Моисеем, Иоанн пишет: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он и вил». На вечере, когда Филипп сказал Иисусу: «Покажи нам Отца, и довольно для нас», что Иисус ответил ему? Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца?» Бог действительно послал в этот мир Иисуса Христа, чтобы открыть миру свою славу. Мы иногда говорим о людях, которые совершили тот или иной поступок, что они показали свое истинное лицо. В негативном смысле. Но через Иисуса Христа мы видим истинное лицо Бога. Мы видим Его славу. Взгляните на стих 2. «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». В этих словах Иисус открывает причину, по которой Он мог так уверенно молиться Богу Отцу. «Так как Ты дал Ему власть над всякой плотью». Молясь Богу, Иисус ни на секунду не сомневался о своем статусе Божьего Сына и Царя над всем творением. Здесь Иисус также открывает нам характер Божьей славы. Мы, когда говорим о славе, мы думаем о приобретении, о получении чего-то, получении признания или достижении успеха. Но Божья слава самодостаточна. Божью славу невозможно ни уменьшить, ни увеличить. Кроме того, Его слава не в получении чего-то, а в даянии, а именно в даровании вечной жизни через Иисуса Христа. Поэтому Иисус говорит: «Да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную». Слава Божия особенно ярко откроется миру через дарование вечной жизни через Иисуса Христа. Давайте вместе прочитаем стих 3. Начнем. «Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Выражение «вечная жизнь» очень простое. Я думаю, даже ребенок понимает. То есть, в общем смысле, вечная жизнь – это нескончаемая жизнь. Это жизнь, которая не прерывается смертью. Или, как многие думают, это жизнь, которая начнется после смерти. Но какое определение дает сам Иисус? «Сия же есть жизнь вечная, да знает Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Иисус определяет вечную жизнь не сроками или длительностью, но знанием единого истинного Бога и посланного им Иисуса Христа. Давайте подумаем, почему это так. Библейская картина мира такова, что у человека была вечная жизнь, но он потерял ее. Адам и Ева жили в раю вместе с Богом, у них была вечная жизнь, и они имели общение с Богом. Когда же они согрешили, то потеряли и то, и другое. Поэтому Библия говорит, что грехом одного человека смерть вошла в мир. Библия также говорит, что до обращения мы были мертвыми во грехах наших. Грешники лишены вечной жизни и славы Божией. Тем временем тоска по раю и память о вечной жизни заставляет людей искать пути ее приобретения. Никто не хочет жить только один раз, да еще так коротко. Одни люди надеются на науку и завещают свои тела ученым заморозить их до лучших времен. Даже в России есть такие холодильники, если вы не знаете. Другие придумывают себе религии. Владимир Высоцкий пел, что удобную религию придумали индусы. Что можно жить вечно, превращаясь то в одно существо, то в другое, по желанию или способности. Если не повезет, то превратитесь в баобаба и будете жить 1000 лет. В наше время, когда народы смешались как в географическом, так и в культурном смысле, смешались также и религиозные представления о вечной жизни. В целях сохранения общественной стабильности люди стараются не задевать веру других и считают, что каждый имеет право верить, как он хочет, и что каждый придет в вечность по-своему. Но Иисус говорит весьма определенно: «Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя, единого истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа». В словах Иисуса мы можем найти две важные вещи. Во-первых, вечная жизнь – это не гипотеза, не предположение о будущем, но она есть практическое знание об едином истинном Боге. Знание, которое актуально уже сейчас. Во-вторых, вечная жизнь происходит от Бога через Иисуса Христа. Мы подробнее рассмотрим эти два пункта. Во-первых, вечная жизнь – это практические знания об едином истинном Боге, которое актуально уже сейчас. Иисус говорит: «Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя». Многие люди весьма религиозны, но их вера смутная. Зачастую они не знают, во что они на самом деле верят. В нашей стране многие люди называют себя христианами, но они празднуют Пасху путем просмотра телетрансляции. Однако, когда Иисус говорит о себе и своих последователях, Он сравнивает себя с пастухом, голос которого знает овцы его стада. Он говорит: «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут со мною». Не только всемогущий Бог знает нас, потому что Он всемогущий, но и мы каким-то образом должны знать Его, чтобы следовать за Ним, слушая Его голос. Иначе мы не овцы Его стада. Многие люди верят, что Бог есть, и считают, что надо что-то делать, чтобы задобрить Его. Надо творить добрые дела, уступать место в транспорте, давать милостыню или даже строить храмы и больницы. И при этом у человека все же не появляется уверенности, что именно это угодно Богу, что будет Божье благоволение на том, что он делает. Многое человек делает на всякий случай. Но Бог хочет, чтобы наше служение было разумным. Поэтому Иисус говорит о знании. Да знает тебя. Во времена пророка Осии израильтяне понимали, что их настигло наказание за отступление от Бога, и они хотели вернуться к Нему, принося многочисленные жертвы. Но Бог сказал им через пророка: «Я милости хочу, а не жертвы, и боговедения, то есть знание Бога, более, нежели всесожжение». Бог хочет, чтобы мы по-настоящему знали Его, чтобы мы знали, кто Он и каков Он. Знание Бога не должно быть смутным. Знание Бога, как минимум, должно быть похоже на то, как дети знают, кто их родители, или как жена знает, что нравится ее мужу. Знание Бога не сухая теория, но оно побуждает нас к действию, к конкретному изменению жизни. И когда мы знаем Бога, тогда снова имеем ту вечную жизнь, которую потеряли в раю. Новая вечная жизнь начинается уже сейчас, Поэтому, потому что Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слова мои, слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Знающий Бога уже сейчас может испытать благословение вечной жизни, такие как праведность, мир и радость во Святом Духе». Мы должны знать Бога на практике. Во-вторых, вечная жизнь происходит от Бога через Иисуса Христа. «Да знает тебя единого истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Это очевидно, что Бога невозможно познать самостоятельно. Нужно откровение от самого Бога. Ведь Бог есть Дух, Его, скажем, невозможно зафиксировать приборами. Его нельзя увидеть на радаре. Человек не может найти Бога с помощью ума или способности. Нужна помощь самого Бога. Но так как Бог суверенен и свят, то мы можем знать Его ровно настолько, насколько Он сам открывается нам. И Бог избрал такой путь открыться нам через Своего Сына Иисуса Христа. И через Иисуса Бог дает людям знание о себе и вечную жизнь. Вечная жизнь полностью в руках Иисуса. Но это не означает, что Иисус удерживает эту власть сам для себя. Он говорит в стихе 2: «Так как ты дал ему власть над всякой плотью, да всему, что ты дал ему, даст он жизнь вечную». Дарование спасения и вечной жизни – это совместное дело Бога Отца и Бога Сына. И также, как мы видели в предыдущих главах, это дело Святого Духа. Один богослов сформулировал это так: «Вечная жизнь – это план Бога Отца. Это то, что приобрел Бог Сын, и то, что реализовал в людях Бог Святой Дух. Бог даровал нам вечную жизнь через знание о Нем, и мы должны расти в познании Бога. Это постоянный процесс, который приносит нам радость». Апостол Петр так написал ранним верующим об Иисусе: «Которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуйтесь с радостью неизреченную и преславную». Мы познаем Иисуса через изучение Библии, которая есть Божье откровение о себе, а также через сердечную молитву о том, чтобы Слово благодати исполнилось в нашей жизни, и через применение Божьего Слова на практике. К сожалению, из-за неверия и любви к миру многие современные верующие склонны получать радость и покой другими способами, а не путем познания Бога и Иисуса Христа. Например, чтобы найти радость, человек может посмотреть юмористическую телепрограмму. Чтобы отдохнуть, можно включить музыку и читать интересную книгу. А общаться с друзьями можно, не выходя из дома, через интернет. При таком выборе способов быстрого получения удовольствия познавать Бога кажется трудоемким делом и отнюдь нерадостным способом достижения счастья. Здесь мы сталкиваемся с духовным парадоксом. Бог хочет дать человеку вечную жизнь, то есть истинную жизнь с Ним. А человек просто ищет удобную и комфортную жизнь до самой смерти. Нам трудно и неудобно думать о вечности или о том, что будет после нашей смерти. Но смерть неизбежна, и мы будем жить либо с Богом, либо без Него. Поэтому должны знать Его сейчас. Когда мы будем познавать Бога и Его Сына Иисуса Христа, когда мы отдадим себя на служение Богу, тогда мы найдем истинную радость и счастье. Примерно год назад мне доверили регулярно читать проповеди в церкви. Это сильно изменило мой образ жизни. Мне пришлось сократить расходы на покупку компьютерных журналов и серьезнее относиться к изучению Библии и размышлению о духовных вопросах. Но я ни о чем не жалею. При том, что на покупку духовных книг потрачено еще больше денег, чем на журналы. И жена даже заметила это. Я проверил на практике слова псалмопевца: «Радуюсь я слову твоему, как получивший великую прибыль». Во время подготовки к проповедям у меня совсем нет комфорта и нет отдыха, потому что я каждый раз осознаю, что я плохо знаю Бога и истину. Но у меня есть радость и счастье, что Бог сам ведет меня своим словом и даже использует меня в этом деле, деле распространения слов истины и вечной жизни. Давайте прочитаем стихи 4 и 5. Давайте вместе прочитаем их. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня Ты, Отче, у Тебя самого славы, которую я имел у Тебя прежде бытия мира». В этих двух лаконичных фразах Иисус подытожил всю свою земную жизнь. Его еще ожидает распятие на кресте, где перед смертью Он скажет еще более кратко: «Совершилось!» Но уже сейчас Он был уверен, что совершил все, что нужно было совершить. Иисус говорил очень коротко, но здесь сокрыта Его любовь и Его жертва, благодаря которым мы получили доступ к вечной жизни и общению с Богом. Во-первых, Иисус говорит, что Он совершил дело, которое Бог поручил Ему исполнить. Во-вторых, Он молится о восстановлении той славы, которая была у Него прежде бытия мира. Бог хочет, чтобы все люди познали Его и могли жить с Ним вечно. Но из-за грехов это стало невозможно. Поэтому Божий Сын пришел на землю не только открыть истину, но и принести Себя в жертву искупления. Ради этого Он на время оставил свою вечную славу, но Он получит ее вновь, когда воскреснет и вознесется обратно к Богу Отцу. Апостол Павел писал: «Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». Иисус прославил Бога Отца своим жертвенным повиновением Божьему повелению во время земной жизни. И Бог, в свою очередь, прославил Его вечной славой. Мы же будем вечно поклоняться Иисусу и славить Его, потому что Он открыл нам доступ к вечной жизни и даровал нам спасение. Аминь. Часть вторая. «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едины, да уверят мир, что Ты послал меня». В стихах 6 по 19 Иисус молится о Своих учениках, а в стихах 20 по 26 Он расширяет эту молитву до всех верующих, по слову их, то есть Он молится за всех христиан во всех поколениях. Мы уже говорили, что Иисус молился очень лаконично, когда говорил о Себе. Но, как отмечают многие комментаторы, когда Иисус перешел к ученикам и всем верующим, то Его молитва становится подобной морским волнам, волнам заботы и любви, которые набегают друг на друга. В этой молитве очень много деталей. К сожалению, нужно еще две проповеди для изучения этих деталей. Но давайте мы попробуем коротко изучить эту часть. Итак, что было темой молитвы Иисуса для Его учеников? И о чем Он молился относительно нас? Во-первых, Иисус молился, чтобы Бог даровал ученикам единство, чтобы Бог сохранил их от зла, и чтобы Бог осветил их истиной, которой есть Слово Божие. После вознесения Иисуса на небо, ученики должны были стать Его свидетелями в этом мире. Это была важная Божья работа, поэтому Господь молился, чтобы они были едины. В стихе 11 Он молился так: «Я уже не в мире, но они в мире, а я к Тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты дал, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы». До этого ученики Иисуса не были едины. Во время вечери они все еще спорили друг с другом, кто будет первый, а кто второй в Царстве Иисуса. Но после воскресения Иисуса и сошествия Святого Духа они удивительным образом стали едины. Что-то произошло в них. Они вместе молились, и они совместно жили и служили многим людям с любовью. Это была работа Святого Духа. Благодаря работе Святого Духа теперь их жизнь была посвящена Евангелию Иисуса. Их мысли были сосредоточены на выполнении воли Иисуса. И их прошлые амбиции ушли, а их внешние и внутренние различия растворялись в общей атмосфере любви. В стихе 14-15 Иисус молится, чтобы Бог сохранил учеников от зла. Он говорит: «Я передал им Слово Твое, И мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла». Иисус уже говорил ученикам, что их ожидает гонение. Но по молитве Иисуса Бог будет хранить их. Божья защита не означает, что с них даже волос не упадет, но это означает, что они не отпадут и сохранят веру, несмотря на опасности и гонения. Практически все апостолы умерли мученической смертью. Но они сохранили веру и передали Божью истину следующему поколению учеников. Давайте прочитаем стих 17 вместе. Давайте начнем. «Освети их истиной Твоей, Слово Твое есть истина». Как у Иисуса была особая миссия, особое поручение на этой земле, так и у Его учеников была особая миссия. Иисус молился, чтобы Бог осветил их, то есть отделил их для специального дела. Освящение означало также очищение и подготовку, чтобы ученики могли быть способными на предназначенные им задачи. Как же Бог осветил их? Он дал им истину. До сих пор Иисус передавал им истину Божию. Они не все понимали, и, скорее всего, они все забыли. Но Святой Дух напомнил им все. И теперь мы имеем Божие записанное Слово в виде Евангелия и послания. Апостолы не только сами стали преобразованы Божьим Словом, которое передал им Иисус, но они также стали чистыми, освященными инструментами, сосудами, через которых Бог передал свои слова о вечной жизни следующим поколениям верующих. Во-вторых, Иисус молился за всех верующих, чтобы и они были едины, чтобы Его любовь пребывала в них, и чтобы они увидели Божью славу в Небесном Царстве. Перед тем, как говорить о молитве Иисуса о всех верующих, мы должны подчеркнуть три вещи. Первое – это Иисус является Божьим Сыном, который знает, чего желает Бог, и молится согласно Божьей воле. Поэтому и Бог отвечает на все его молитвы. Второе, что молитвы Иисуса за его учеников были исполнены. Святой Дух действительно совершил великую историю Евангелия через его учеников, через простых учеников Иисуса. Так что их имена вполне заслуживают упоминания во всех учебниках истории. К сожалению, пока их еще не вписали туда. Но, что еще важнее, ученики Иисуса, так же, как Иисус, выполнили Божью волю и получили славу на небе. Третье, Иисус молился за всех верующих, чтобы верующие были едины. Но христианская церковь чаще всего получает обвинение именно в том, что христиане не едины, что между ними нет любви друг к другу, как Иисус заповедовал. В чем же проблема? Разве молитва Иисуса бессильна относительно нас? Может быть, мы более безнадежные грешники, чем ученики Иисуса? Возможно, здесь есть два следующих объяснения. Первое – это то, что мы не всегда правильно понимаем, что значит единство. И второе – что единство требует духовного роста и зрелости, чего нам чаще всего не хватает. Взгляните на стихи 20 и 21. Здесь написано: «Не о них же только молю, но и о верующих в меня, по слову их, да будут все едины, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едины, да уверует мир, что ты послал меня». Здесь Иисус говорит уже о верующих по слову апостолов, а это означает всех христиан во всем мире, которые верят в Иисуса Христа, которые принимают написанный апостолами Новый Завет как Божью истину, как слова вечной жизни. О каком единстве Иисус молится для верующих? «Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и как Я в Тебе, так и они да будут в нас едины». Это очень удивительная молитва. Это не простая молитва о том, чтобы все христиане были друзьями или чтобы хотя бы улыбались при встрече друг с другом. Я очень редко улыбаюсь при встрече, поэтому это моя проблема. Да. Но это молитва о том, что христиане были едины на таком глубоком уровне, как един Иисус с Богом Отцом. Так что это за единство? Иисус един с Богом Отцом во всех делах. Иисус свидетельствовал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же». С другой стороны, это также является подтверждением того, что мы, скорее всего, не всегда правильно понимаем, что значит единство верующих. Статистика сообщает, что христиан во всем мире около 2 миллиардов. Конечно, только Бог знает, сколько людей действительно поклоняется Иисусу, но это уже говорит о том, что не может быть единства в виде одного земного собрания. Христиане также разнятся по национальности, культуре и форме проведения богослужения. Такую массу людей невозможно объединить искусственным путем, создав одну земную организацию, одеть одинаково, или, как говорят, стричь под одну гребенку. Как же мы можем достичь единства, когда мы снова читаем слова Иисуса и смотрим на то, как Он объяснял свое единство с Богом Отцом, то мы видим, что христиане все же могут быть едины или должны иметь единство через духовное единство с Богом Отцом и Его Сыном. Апостол Павел писал: «А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграды». Кровь Иисуса Христа разрушила преграду греха, стоявшую между человеком и Богом, а также между разными людьми. Кроме того, Господь Иисус не только разрушает преграды, но и объединяет нас в одно духовное тело, тело Христово. Наше единство с Ним, следовательно, похоже на единство частей тела, которое каждый выполняет свою функцию, и которые вполне могут и не видеть друг друга всю жизнь, как глаза не видят спины. Если спина чешется, что делать? Голова посылает руку, как самый подходящий член. И тем временем все члены тела едины, потому что слушаются головы. Они совершенно послушны голове и исполняют все ее повеления правильно. Мы очень разные люди, но Божья слава проявляется в том, что такие разные люди, ну хотя бы в таком количестве, обрели одного Святого Духа, одну благодать, одно Евангелие, одну вечную жизнь и будут жить в одном небесном царстве, общаясь с одним Господом Иисусом Христом и одним Богом Отцом. Христиане в духовном смысле едины, когда едины с Господом, который и объединил нас. Мы должны молиться о том, чтобы расти духовно и быть духовно едиными в первую очередь с Иисусом. Как Он был един с Отцом и зависим во всем от Бога Отца, так и мы должны быть зависимы от Него во всех наших делах, когда мы творим то, чего Он хочет от нас, и подчиняемся все сферы своей жизни Богу, Ему, как Господу. Тогда мы сможем любить друг друга и сможем свидетельствовать о Боге как словами, так и делами. И тогда люди смогут увидеть через нас Божью славу, образ Иисуса Христа и принять благодать вечной жизни. Давайте прочитаем стихи с 24 по 26. Давайте начнем. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и сии познали, что Ты послал меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». В заключительной части своей молитвы Иисус говорит о конечной цели Божьей истории спасения. Иисус приходил на землю, чтобы открыть людям Божью славу, и Он молился, чтобы в конце времен Бог взял всех верующих в свое царство. Там мы увидим вечную славу Иисуса. Там мы будем вечно жить с Богом. А пока на земле мы будем выполнять Его волю, укрепляясь Его истиной, Его благодатью, Его любовью, потому что Иисус молился за нас. «И я открыл им имя Твое, и открою, Да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Давайте прочитаем еще раз стих 3. Начнем. Сия же есть жизнь вечная, да знает тебя, единого, истинного Бога, и посланного тобою Иисуса Христа. Пусть Бог благословит каждого из нас личным познанием Его и Его Сына Иисуса Христа. Пусть радость и все благословения вечной жизни каждый день будут с нами, чтобы мы любили не этот мир, а Бога больше всего, и поклонялись Ему, и отдали Ему свои жизни. Аминь. Давайте вместе помолимся. Небесный Отец, мы благодарим и славим Тебя за нашего Господа Иисуса Христа, который отдал свою жизнь, чтобы открыть Твою славу, Твою любовь, Твою благодать, Твое спасение грешникам, мертвым во грехах. Спасибо Тебе, что Ты сам объясняешь и открываешь нам истину. Поэтому мы надеемся на Тебя, и мы молимся, чтобы каждый день Ты хранил нас по молитве Иисуса и вел нас, и открывал нам Твою славу, и использовал жизнь каждого из нас для Твоей воли, для Твоих планов. Мы благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.